слушаете подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Третий сезон – иностранцы. Они граждане других стран, но именно их имена вы видите в навигаторе, перемещаясь по городам России.
Вы прибыли в место назначения.
Морис Торрес. Политический деятель, генеральный секретарь французской коммунистической партии, соратник Иосифа Сталина. Родился 28 апреля 1900 года во Франции. Сегодня мы немного отступим от наших обычных правил и расскажем о человеке, в честь которого в Москве названа не улица, а целый институт. Московский государственный лингвистический университет имени Мориса Торреса, который находится в самом центре города на улице Остоженко, метро Парк культуры. Здесь обучаются 7000 студентов и преподают 38 языков. Раньше в Москве была набережная, названная именем Мориса Торреса, но в 1994 году ее переименовали в Софийскую набережную. Как уже понятно из наших предыдущих выпусков подкаста «Кто эти люди?», в наследство от Советского Союза в Москве и на всей бывшей территории СССР осталось много городов, площадей и улиц, названных в честь коммунистических деятелей разных стран. В 2014 году из сводок новостей мы узнали, что сбитый на территории Украины малазийский «Боинг» упал в окрестностях города Торрес в Украине. Этот шахтерский город получил свое имя в 1964 году в честь героя сегодняшнего выпуска. Но вернемся к биографии Мориса Торреса. Он родился в семье шахтера, в бедности, без перспектив. То есть перспектива была одна – становиться шахтером, так же, как и его отец, так же, как и его дед. Работать за гроши на вредной и тяжелой работе. Но так произошло, что мир уже захватили идеи Маркса и Энгельса. Трудовой народ больше не хотел молча терпеть и выживать. Он хотел жить. И Морис Торрес бросается в пучину коммунизма. В марте 1919 года он становится членом социалистической партии Франции. В 1920 году была создана французская секция коммунистического интернационала. Спустя год она была преобразована во французскую коммунистическую партию ФКП. Очень скоро 20-летний Морис Торрес становится заметной фигурой в ФКП. Это добавило ему не только политическую известность, но и массу проблем. Преследования, угрозы, аресты. Французская компартия была сильно ориентирована на Москву, а там в то время разгоралась кровавая внутрипартийная борьба. Троцкий, Сталин. В 1924 году, после смерти Ленина, Торрес после нескольких колебаний встал на сторону сталинистов. В 1925 году Морис Торрес становится секретарем ЦК и членом Политбюро. Ему исполнилось всего 25 лет. Спустя еще 5 лет он становится генеральным секретарем ЦК ФКП. 30-е годы во Франции проходили под знаком усиления крайне правых настроений. Местные фашистские группировки активизировались после прихода к власти Гитлера в Германии, готовился переворот и захват власти. В этих условиях Морис Торрес возглавил формирование главных антифашистских сил с левой стороны Франции. Коммунисты поддерживали правящую левоцентристскую коалицию, хотя и не участвовали в ней. Также Морис Торрес сумел собрать вокруг себя авангард французской интеллигенции. Пабло Пикассо, Фернан Леже, Луи Арагон – все они были активными членами французской коммунистической партии. Прогрессивные силы видели будущее в коммунизме, в третьем интернационале. Торрес хорошо понимал значение искусства в пропаганде коммунистических идей. Очень важную роль в установлении культурных связей сыграли Луи Арагон и его жена Эльза Триоли, сестра Лили Брик. Маяковский и Шостакович оказали колоссальное влияние на Арагона и Пикассо, а Эйзенштейн своим кино перевернул видение искусства в западных странах. Торрес и Арагон, которые считались главными интеллектуалами среди коммунистов, вступали в полемическую борьбу со своими оппонентами Симоной Бавуар и Жан-Поль Сартром, которых Торрес считал законченными буржуа и индивидуалистами. В 32 года Морис женился на Жанет Вермерш, которая была младше его на 10 лет. В 36 году у них родился сын Жан. В 40 году у них родился сын Поль. А в 46 году у них родился сын Пьер. Пьер жив и сегодня принимает участие в жизни ФКП. По образованию он географ, владеет русским языком и не так давно дал интервью газете «Правда», в котором он рассказал о своей семье. Мой отец был человеком, который никогда не повышал голос. Ему достаточно было сделать тихое замечание, чтобы оказать на моих братьев и меня сильное действие. Мама играла важную роль в делах партии, противники из правого крыла называли ее сектанткой. Это ложь. Она была хорошим тактиком, помогала отцу понимать настроение в партии, принимая участие практически во всех собраниях. Жанет Вермерш была символом женского движения во Франции. И для моих родителей не было хуже ругательства, чем мелкий буржуа и мещанин. Мелкобуржуазная интеллигенция блокирует общественное развитие. В 1939 году Морис Торрес оказался в очень сложной политической ситуации. Будучи тесно связанным с Москвой, французские коммунисты были вынуждены одобрить договор между СССР и Германией. Это серьезно ударило по репутации партии, выступавшей с антифашистских позиций. С началом Второй мировой войны французские коммунисты сначала объявили о готовности держать оборону против нацистского вторжения. Однако Коминтерн настоял на том, чтобы объявить войну империалистической, а не антифашистской. И Торрес, скрипя сердце, подписал письмо с призывом к миру. Антивоенная риторика дорого обошлась коммунистам. 26 сентября 1939 года правительство Франции объявило о запрете партии, и по всей стране начались аресты. Часть лидеров ФКП бежала за границу, самого же Тореза французские власти лишили гражданства и отправили на фронт. Но ему удалось бежать через несколько границ, добравшись до Советского Союза. Вдогонку его преследовало обвинение в дезертирстве. Но скоро правительству Франции стало не до Мориса Торреса. В 1940 году Франция с позором объявила о своей капитуляции, и тут же за дело взялись новые хозяева страны – нацисты, которые принялись расправляться с коммунистами с удвоенной силой. У находившегося в этот момент в СССР Мориса Торреса было двойственное положение. Во Франции коммунисты активно создавали подпольные организации сопротивления, формировали партизанские отряды, и во всей этой деятельности Торрес участвовал по мере сил. Однако с открытыми призывами бороться с гитлеровцами он выступать не мог, поскольку между СССР и Германией продолжал действовать пакт о ненападении. Генерал Шарль де Голль, которому мы посвятили отдельный выпуск нашего подкаста, создал организацию «Сражающаяся Франция» и открыто выступил против оккупантов и марионеточного трусливого французского правительства, в то время как главный коммунист Франции помалкивал в тряпочку. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день французская коммунистическая партия выступила с обращением.
«Каждый, кто достоин называться французом, отныне должен считать себя союзником СССР. Победа Гитлера над СССР была бы нашим поражением, а каждая победа СССР над Гитлером будет нашей победой».
Исполком Коминтерна в годы войны размещался в Уфе. Здесь работал и Морис Торрес. Он выступал с обращениями к французам по радио, писал статьи для партийной газеты «Humanité», нелегально распространявшейся во Франции. Активизировавшаяся в 1941 году подпольная сеть коммунистов была самым сильным звеном французского сопротивления. Именно поэтому гитлеровцы охотились на подпольщиков ФКП особенно усердно. В годы войны в борьбе с нацистами погибло 75 тысяч французских коммунистов, по сути, каждый четвертый член партии. Морис Торрес оказывал содействие и в создании эскадрильи «Нормандия», составленной из французских летчиков, о которой мы тоже подробно рассказывали в выпуске о Шарль де Голле. При этом отношения Торреса и пилотов из Франции были непростыми. Летчики приезжали в СССР от сражающейся Франции генерала де Голля, где еще не забыли, как повел себя Морис Торрес в начале войны. Поэтому некоторые пилоты при встрече с Торресом называли его предателем прямо в лицо. К 1943 году отношения между Деголем и Торресом стали теплеть. Лидер сражающейся Франции пытался уйти от чрезмерной зависимости от Лондона и Вашингтона и активно вел переговоры с Москвой. Кроме того, генерал признавал ведущую роль коммунистов в партизанской войне, которая активно велась во Франции. Торрес, в свою очередь, осаживал радикальные настроения в ФКП, где многие намеревались сразу после изгнания гитлеровцев совершить социалистическую революцию. В 1944 году, после освобождения Парижа, Шарль де Голль становится главой Временного правительства Франции. Одним из первых его решений стало помилование Мориса Торреса, в отношении которого все еще действовал смертный приговор, заочно вынесенный ему за дезертирство. Также легализуется деятельность французской коммунистической партии. Торрес возвращается на родину, где становится одним из ведущих политиков. Впервые коммунисты входят в состав французского правительства. Сам Торрес в 45-46 годах занимал пост министра без портфеля, а в 46-47 годах являлся вице-премьером правительства Франции. Позиции коммунистов после военной Франции были необычайно сильны. На парламентских выборах 46 года французская компартия набрала наибольшее число голосов. Наблюдатели открыто говорили, что приход к власти коммунистов легальным путем – дело ближнего времени. Эта ситуация крайне не нравилась Соединенным Штатам, которые поставили перед собой задачу во что бы то ни стало нивелировать влияние партии Торреса, не скрывающей своих дружеских отношений с Советским Союзом. В 1947 году коммунистов удалили из правительства Франции, таково было требование США для предоставления экономической помощи по плану Маршалла. План Маршалла – так называли программу по восстановлению Европы, которую придумала и реализовывала США. В нее входили экономическая помощь, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности, ну а также вытеснение коммунистов из властных структур. В 49 году Морис Торрес выступил резко против создания НАТО и включения в этот блок Франции.
Народ Франции не будет, никогда не будет воевать против Советского Союза.
Из интервью его сына Пьера Торреса. США сделали все для того, чтобы выбить у коммунистов почву из-под ног. Исключение коммунистов из правительства в 1947 году было не внутренней французской разборкой. Но это случилось также в Италии и в несколько другом ключе в Бельгии. Начиналась холодная война. Была целая серия покушений на лидера итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти, на Жака Дюкло, убили генерального секретаря Компартии Бельгии Жюльена Ляо. Многие коммунисты оказались в тюрьме, многие погибли, а ФРГ в 1956-м компартию вообще запретили. Совершались нападения на здания партии. Был ли шанс совершить революцию в 1946 году? Ну, мы видели, какой кровопролитной гражданской войне это привело в Греции. Думаю, что отец действовал максимально по мере возможности, исходя из осознания политической ситуации. Сталин с ранних лет был кумиром Торреса. Образ Иосифа Виссарионовича был для француза чуть ли не святым. Он давно следил за вождем, его политика была для Мориса захватывающий дух. В 1937-м он даже написал книгу, посвященную биографии Сталина. В ней он без стеснения высказывал свою любовь к отцу народов. Поговаривали, что еще до Второй мировой войны, когда Торрес быстро взлетел на Олимп Компартии Франции, Сталин приставил к нему некоего Евгения Фрида, коммуниста до мозга костей. Сделано это было для того, чтобы укрепить свой авторитет среди партийных французских лидеров. Получилось. Но вернемся к 49-му году. Тогда отношения с СССР и Францией ухудшились. Началась холодная война. Ну, тогда-то Морис и произнес лозунг, который, пожалуй, был в его голове долгое время.
Народ Франции не будет, никогда не будет воевать против Советского Союза.
Настоящий патриот Советского Союза. В середине 50-х годов Никита Хрущев, сменивший Сталина на посту советского лидера, всерьез рассуждал о том, что по-настоящему дружеские отношения между СССР и Францией установятся только тогда, когда президентом станет Морис. Реалистичного в этих словах было мало. И не только потому, что из-за давления на внутриполитическую жизнь Франции со стороны США приход к власти президента-коммуниста был маловероятен. И дело было даже не в том, что к середине 50-х годов твердая промосковская линия Торреса стала отталкивать многих членов партии. А суть в том, что с начала 50-х годов стало серьезно ухудшаться здоровье самого генсека ФКП. Он перенес инсульт и все больше времени проводил на лечении, приезжая для этого в Советский Союз. Фактически руководство партии перешло к Жаку Дюкло, а Торрес сохранял пост лидера лишь номинально. В 1964 году Морис Торрес в очередной раз направлялся в Советский Союз на теплоходе «Литва». Он плыл на лечение в Ялту. И во время стоянки теплохода в Стамбуле ему стало плохо. Морис Торрес скончался в возрасте 64 лет на территории Турции от осложнений после инсульта. Его тело было доставлено в болгарскую Варну, откуда самолетом Аэрофлота перевезено в Париж. Морис Торрес похоронен на кладбище Пер-Ла-Шез, святом месте для французских коммунистов. Именно там расположена стена коммунаров, у которой 28 мая 1871 года были расстреляны 147 последних защитников Парижской коммуны. Третий сезон подкаста «Кто эти люди?» осмыслил и озвучил Денис Николин. Если вам понравился третий сезон подкаста «Кто эти люди?», вы также можете послушать первые два сезона на сайте hiddenfaces.ru, а также на всех музыкальных платформах Яндекс.Музыка, Apple Music и другие. Спасибо за внимание и до новых встреч!